В эфире «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете специальную программу, посвященную многолетнему спору украинских и западных историков об участии организации украинских националистов и украинской повстанческой армии в Холокосте. В первой части программы – рассказ канадского историка Джона Поля Химки, а во второй – украинского историка Виталия Нахмановича. Они рассказывают об историческом контексте и спорят о том, стоит ли Украине убрать из названий улиц имена лидера ОУН Степана Бандеры, который большую часть войны находился в концлагере Заксенхаузен, или Романа Шухевича, командира распущенного практически сразу после создания в августе 1941 года батальона «Нахтигаль» в составе вермахта, а впоследствии главнокомандующего УПА. Украинские историки и их коллеги из западных университетов уже много лет ведут спор относительно оценки меры участия организации украинских националистов в Холокосте. Поводом вновь вспомнить об этом споре является публикация в издательстве Columbia University Press книги канадского историка украинского происхождения Джона Пола Химки «Украинские националисты и Холокост. Участие ОУН и УПА в уничтожении украинского еврейства 1941-1944». Химка не согласен с некоторыми историками из Украины, подчеркивая, раз доказано, что в массовом убийстве евреев соучаствовали отдельные члены ОУН, то в Украине необходимо пересмотреть отношение ко всей организации и перестать рассматривать ее как некий идеал борьбы за независимое государство. На этой позиции уже давно настаивает и Россия, где до сих пор среди аргументов антиукраинской пропаганды используется советский миф о кровавых бандеровцах. Проявление этого отношения можно встретить не только на провластных российских ресурсах, но и, например, в российской версии Википедии. В статье о львовском погроме, случившемся 80 лет назад, говорится, что организации украинских националистов принадлежала лидирующая роль в этих событиях. Имеющиеся исторические документы говорят о соучастии ОУН, но никак не об организации погрома, который был инициирован немцами в первые дни оккупации. В день начала погрома, а это случилось 80 лет назад, 30 июня 1941 года, во Львове был принят акт провозглашения украинского государства, который рассматривался СД и Гестапо как заговор украинских националистов. По этой причине уже 5 июля лидер АУН-Б Степан Бандера был арестован и перевезен в Берлин. Историки сходятся во мнении, что в начале войны ОУН можно характеризовать как антисемитскую организацию. При этом общее число жертв Холокоста в Украине оценивается в более чем 1 000 000 человек, а жертвы ОУН и УПА – до 2 000. Джон Пол Химка настаивает, что его исследование никак не связано с тем, как Россия подает события 1941-1944 годов. Одновременно он не соглашается и с использованием истории в политических целях. Профессор Химка, в вашей книге вы пишете об участии ОУН в Холокосте. Расскажите, пожалуйста, о форме этого участия и о том, к чему оно привело.
Обе основные фракции ОУН, лидерами которых были Андрей Мельник и Степан Бандера, были вовлечены в Холокост. При этом бандеровская фракция в большей степени, так как она контролировала в 1943 году территорию Волыни. Политика обеих организаций, как АУН-Б, так и АУН-М, заключалась в том, чтобы сотрудничать с немцами. Речь шла не только об убийствах, но и о пропаганде, о назначении своих представителей в гражданские администрации, что помогало немцам осуществлять Холокост. Касательно фракции ОУН, мы можем говорить о трех фазах насилия в отношении евреев. Первое – лето 1941 года, через 2 месяца после немецкого вторжения. В это время антиеврейские расправы еще не были такими массовыми, как в 1942 году, но украинская народная милиция, которая находилась под управлением ОУН, была вовлечена в убийство приблизительно 15 тысяч евреев, в основном помогая немцам, но иногда они сами уничтожали евреев в каком-то определенном населенном пункте. Большинство убийств были совершены во время погромов немцами, но большинство издевательств и пыток на совести народной милиции. Милиция состояла из добровольцев. Она была распущена немцами в августе и сентябре 1941 года и заменена полицией, тоже в основном добровольцами. В это время украинские националисты ОУН, которые проникали в полицейские структуры, принимали участие в массовой ликвидации еврейского населения Галиции и Волыни. Затем, весной 43-го года, ОУН основала собственное военное формирование — Украинскую повстанческую армию. УПА тоже непосредственно принимала участие в Холокосте, совершала нападения на неукраинское население на своей территории, убивали поляков, рома, русских, чехов. Среди жертв были и евреи, особенно те из них, кто скрывался в лесах, спасаясь от массовой ликвидации еврейского населения в 42-м году. В конце, когда началось наступление Красной армии, УПА выгоняла евреев из бункеров в лесах, где они прятались, и помещала их в трудовые лагеря, например, округа Степания и Антоновка на Волыне, а когда советы были уже близко, убивала их. Иными словами, на протяжении всего Холокоста ОУН принимала участие в убийствах евреев.
Какими источниками вы пользовались при составлении книги?
Речь идет о немецких документах, отчеты Einsatzgrupp, которые упоминают, что им в их деятельности помогала украинская милиция. Далее я опирался на советские документы, в основном материалы судебных дел над бывшими полицейскими, которые принимали участие в убийствах евреев. И надо сказать, что их признания, найденные мной в этих делах, крайне подробные. Как правило, в материалы дел включены и свидетельства местных очевидцев событий. В то время работали несколько комиссий, которые советские власти посылали в каждый район Украины, и они пытались документировать случившееся во время войны. Они собирали свидетельства полицейских, истории выживших в разных деревнях и городках. Также я использовал документы ОУН, дневники, перехваченные отчеты, в которых говорится об убийствах евреев. Есть и польская документация. Существует также огромное количество мемуаров спасшихся евреев, подробно описавших свою судьбу или судьбу своих родственников. Многие люди свидетельствовали о том, что происходило.
Мы знаем об отношении советских спецслужб к деятельности Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, так как они крайне активно воевали с коммунистами. Можем ли мы, зная об этом, воспринимать советские архивные документы, которые вы использовали и для своего исследования, как правдивые и воспринимать их как достоверные источники?
Эти документы не были предназначены для публичного использования. Они не предназначались для создания мифа вокруг ОУН и УПА. Речь идет о документах, которые сопровождали процесс ответа на несколько вопросов. Что же действительно случилось? И крайне важный аспект, что позволило бы Советам получить репарацию Германии. То есть СССР очень внимательно расследовал случившееся. Он даже был склонен больше обвинять немцев, чем украинских националистов. А аресты были связаны не только с тем, что люди были членами ОУН, но еще и с тем, что они были полицейскими, сотрудничавшими с немцами. Когда члены ОУН находились под арестом и признавали, что они являются украинскими националистами, они никогда не отрицали то, что делали их формирование. Они отрицали только личное участие в убийствах. Советский Союз не был заинтересован в осуждении ОУН в публичном поле, как это происходило в случае Нюрнбергского процесса, так как его интересовали немецкие репарации. Поэтому основную вину СССР хотел свалить на Германию, чтобы получить как можно больше. Более того, тогда существовал миф о том, что все советские люди объединились вокруг идеи необходимости борьбы с фашизмом. СССР также не интересовался Холокостом, но стремился карать тех, кто, по мнению следователей, предал родину и перешел на сторону врага. Советские документы также подтверждают то, что мы можем найти в документах ОУН, немецких документах, свидетельствах очевидцев, которые мы тоже не можем сбрасывать со счетов. В первую очередь у нас очень много свидетельств выживших, тысячи и тысячи свидетельств жертв Холокоста. И немало таких свидетельств собраны в Украине. То, что рассказывают эти люди, подтверждает то, что мы можем найти в немецких, советских документах и документах ОУН. В том числе крайне похожие воспоминания о случившемся оставили помимо выживших евреев поляки, которые подтверждают, что в их убийствах принимало участие ОУН. Есть еще и фотографии и фильмы, показывающие, как члены украинской милиции в 41-м году участвуют в погромах. Есть и упоминания в прессе того периода, например, оккупационной прессе на украинском языке, а также печатных изданиях, подпольно распространявшихся в рамках ОУН.
Вы также упомянули внутренние документы ОУН. Не могли бы вы рассказать, какие из них подтверждают участие Организации украинских националистов в Холокосте?
We have a couple of notes.
Есть несколько отсылок, сделанных СБ ОУН, внутренней службой безопасности этой организации, об убийстве национальных меньшинств, в том числе евреев. Есть и отчеты. Подразделение имени Михаила Колодзинского, например, докладывало в штаб о том, что они обнаружили и убили евреев. Немецкий историк Франциск Брудер обнаружил отчет УПА от 20 сентября 1943 года.
Какие подразделения УПА участвовали в убийствах евреев? Все ли они принимали участие в Холокосте или же по отдельности?
Документация не всех подразделений сохранилась, но у нас есть учебные записки членов УПА или СБ ОУН, в которых говорится об убийствах евреев. Но в основном речь идет об устных приказах, а также есть большое количество свидетельств очевидцев и выживших. Я использовал сотни свидетельств выживших. Первая коллекция собрана Центральной Европейской исторической комиссией в Варшаве и во многих польских городах, в основном с 1944 по 1946 годы. Подавляющая часть этих воспоминаний на польском, но есть и на идиш. Есть и документы, собранные позже, в 90-х годах, фондом ШОА, основанным Стивеном Спилбергом. Эти документы на разных языках, хотя в основном на английском. Есть и несколько довольно ценных на русском. Далее я собирал информацию в библиотеке Мемориального музея Холокоста США, в котором есть коллекция воспоминаний выживших, собранных по географическому принципу. Я прочитал все, которые были из Украины. Есть еще книги из Кора, которые составляли евреи после войны о местах, где они жили, история, кто жил там и что случилось во время Холокоста. Сегодня эти книги доступны онлайн.
В документах упоминались представители разных народов, и вы также говорите об этом. Можно ли утверждать, что речь шла о целенаправленной политике в отношении именно еврейского населения, или же о политике против представителей разных национальностей в борьбе за украинскую независимость?
No. It's not the fighting of independence.
Нет, это не была только борьба за независимость. Это была также политика истребления неукраинского населения на определенной территории. Это то, что отстаивала УПА. До восстания против немцев в 43-м году вся ОУН, когда речь шла об убийствах гражданского населения, убивала евреев, коммунистов и русских. Когда действия украинских националистов уже не сдерживали немцы, они начали массовые убийства неукраинского населения на Волыне.
Можно ли говорить о том, что целью убийств еврейского населения была не столько национальная принадлежность, сколько принадлежность к коммунистической партии?
Да, как немцы, так и ОУН считали, что все евреи являются советскими агентами, что, конечно, не было правдой. Дети не были коммунистами. В чем может быть повинен двухлетний ребенок? Убийство его и его матери описано в документах судебного процесса, который состоялся в Черновцах над бывшим полицейским Георгием Валянским в 59-м году. В начале июля 41-го года Иван Клымив от имени краевого провода ОУН издал приказ о введении коллективной ответственности, родовой и национальной. Некоторые евреи искали спасения у советских партизан, и они были убиты по этой причине. Но другие евреи прятались в лесах, и их тоже убивали члены УПА.
Можно ли говорить о том, что все члены ОУН принимали участие в Холокосте? Были ли примеры отказа выполнять приказы?
Конечно, некоторые отказывались это делать, и об этом я тоже пишу. Иногда они жалели кого-то, или этот человек был их знакомым. Но я не пишу истории отдельных людей, я не пишу о нации, я пишу об организации в целом и ее политике.
Ваша книга написана и будет опубликована в ситуации, когда Украина продолжает сопротивляться агрессии России. При этом российская пропаганда широко использует действия ОУН и УПА, указывает на преступления, совершенные этими двумя организациями, о которых пишете и вы, и таким образом создает миф о якобы фашистском украинском государстве и его гражданах как людях, жаждущих войны. Как вы рассматриваете свою книгу в этом контексте, политического использования исторических фактов, которые вы описываете?
Yes, there is Russian propaganda against Ukraine.
Да, существует российская пропаганда против Украины, утверждающая, что украинское правительство тоже фашисты. Но моя книга о Второй мировой войне и Холокосте. Я начал работать над ней, писать об этой теме намного раньше, чем произошла оккупация Крыма и случилась война в Донбассе. Это мой давний проект, я не делаю его в угоду россиянам. Мы беседуем с вами всего через несколько дней после того, как президент США Джо Байден признал, что несколько сотен афроамериканцев были убиты в Талсе, штат Оклахома, в 20-х годах. В Канаде, где живу я, были найдены захоронения 215 детей рядом со школой-интернатом для коренных жителей, и наш премьер-министр извинился за это, а люди начали поиски других тел. Украинская политическая культура должна повзрослеть и признать, что борьба за независимость не должна включать в себя массовое убийство гражданского населения, и не нужно идентифицировать украинскую нацию с массовыми убийцами. Почему все украинцы должны идентифицироваться с этими людьми? Немцы попросили прощения за то, что сделали нацисты. И Украине нужно повзрослеть, как и любой другой нации.
В интервью профессор Альбертинского университета в Канаде Джон Пол Химка рассказывал о своей книге «Украинские националисты и Холокост. Участие АУН и УПА в уничтожении украинского еврейства 1941-1944 годы». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете специальную программу, посвященную спору историков об оценке деятельности Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. Украинский историк Виталий Нахманович признает, что в случае с ОУН можно говорить об участии отдельных членов этой организации в Холокосте. Однако он не соглашается с тем, что таким образом можно рассматривать всю организацию украинских националистов как соучастника Холокоста.
Давайте, во-первых, разделим вот эту вот химеру ОУН-УПА, которая не соответствует никаким историческим реалиям. ОУН было три разных организации, а УПА было тоже три. И они не соответствовали друг другу.
Если мы говорим о разных каких-то ответвлениях, то какое из этих ответвлений может, например, иметь отношение к Холокосту, а какое нет? Не могли бы вы объяснить это?
Это как для русскоязычного радиослушателя примерно то же самое, вот как было Российская социал-демократическая рабочая партия, РСДРП. Да? Потом она разделилась на большевиков, меньшевиков, да, потом в 17-м году там еще у них были разные отколы. Вот примерно та же самая история происходила с Организацией украинских националистов, которая возникла в конце 20-х годов как единая организация, ну, опять же, единая, которую создали несколько организаций, существовавших до того, и существовала как единая там до конца 30-х годов, до убийства первого главы АУН Коновальца. После этого она де-факто разделилась на две организации. То есть одна это была АУН, которую возглавил полковник Мельник, а вторая это революционная АУН, которую возглавил Степан Бандера. После войны бандеровская АУН, там произошел еще один раскол. То есть как бы это не какие-то там, не знаю, фракции в одной организации, просто три разных организации. Значит, что касается УПА. Первую вооруженную организацию с названием УПА создал Тарас Боровец. В 1941 году, почти сразу после начала войны, и она очень долгое время была единственной УПА. Потом, в конце 1942 года, начали возникать организации с таким же названием, отдельно создававшиеся мельниковцами, отдельно бандеровцы. Бандеровцы потом начали очень жесткую политику по централизации всего повстанческого украинского движения и фактически насильственным образом присоединили к себе две другие УПА. Ну, в течение 43-го года это все и произошло. Что касается участия или не участия в Холокосте. Что такое Холокост? Давайте начнем с того. Это серьезный вопрос. Что вы подразумеваете по словам Холокост?
Ну, убийство еврейского населения во время войны, Второй мировой войны.
Во время Второй мировой войны, да?
Да.
Убийство еврейского населения. Вы знаете, в Катыни было расстреляно 800 евреев. Это тоже Холокост? Среди 20 тысяч расстрелянных польских офицеров было 800 евреев. Это тоже Холокост? Опять же, то есть есть разные определения Холокоста. Сегодня есть тенденция вообще расширять Холокост даже за пределы евреев, массовое уничтожение нацистами разных групп. И евреев, и ромов, и свинклиегов, и гомосексуалистов, и там душевно больных. Все это рассматривают как Холокост. В общем, американский музей Холокоста и суть из этого. А наоборот, я два шем скажу. приходит из русского определения, только еврейского. С моей точки зрения, Холокост – это политика, которую проводила и нацистская Германия. То есть это были целенаправленные, идеологически обусловленные уничтожения евреев в разных видах. Да, не обязательно уничтожение. Да? То есть идея была в том, чтобы элиминировать еврейский фактор из истории вообще. Дальше они исходили из своих возможностей. Они могли их собирать в гетто, так сказать, да, лишать прав, депортировать. Потом подошло время, и началось целенаправленное массовое убийство. Сначала путем расстрелов, потом путем уничтожения в лагерях смерти. Все остальное, что этому сопутствовало, то есть преследование евреев в других странах, другими режимами или другими силами, было ли это частью Холокоста или не было частью Холокоста, это вопрос открытый. С точки зрения евреев, если смотреть Холокост как катастрофу европейского еврейства, то, наверное, было. Но тогда и то, что делали с бывшими польскими евреями, расстрелы или там депортации, массовые депортации бывших польских евреев в Сибирь были в период между 1939 и 1941 годом. Тогда это тоже все часть Холокоста. Если Холокост немецкая политика, то УПА, ну, никак не могло участвовать в Холокосте просто в силу того, что УПА с немцами было напряженно, скажем так, отношение. Скажем, не так деликатно. Если УПА как-то убивала евреев или какие-то там подразделения УПА, то это не является частью Холокоста в таком понимании. У нас нету свидетельств о целенаправленном убийстве УПА евреев. То есть вот о антипольской акции, да, которую надо смотреть вообще в другом контексте, в контексте долгой украинской польской войны, которая началась, собственно, еще после Первой мировой войны. Что во время этих акций убивали евреев, это тоже известный факт. Но у нас нету никаких документальных свидетельств того, что УПА проводила целенаправленное убийство евреев. Ну, собственно, там евреев уже не оставалось так, в тех местах, где действовал УПА. Ну, потому что это уже 43-й год, так сказать, да, когда они развернули свою деятельность. Там уже немцы все почистили. Но какие-то евреи все-таки оставались. Человек, который начал заниматься всем этим до всего этого ажиотажа, да, Грзегorz Matyka, польский историк, вполне, скажем, мягко критически настроенный по отношению к УПА, вообще к украинскому национальному движению, оценивал количество жертв, еврейских жертв УПА, где-то в 1000 человек на круг. Ну, то есть примерно столько же, сколько советы положили в Катыни. Что касается других форм соучастия именно в Холокосте. Да, очевидно, что те члены ОУН, которые по своим соображениям шли работать в немецкую полицию, и в случае, если эта полиция привлекалась к расстрелам евреев в той или иной форме, очевидно, они в этом участвовали. То есть это не были акции и не инициированы.
А вот что касается львовского погрома, то можем ли мы говорить, что в нем принимало участие, например, ОУН или представители?
Не можем. Ну, то есть то, что ОУН как таковая не принимала в нем участие, это точно. Да? Ну, то есть как организация. Насколько там принимали участие отдельные члены ОУН или те люди, которые потом стали членами ОУН, я достоверных материалов не видел. Точно известно, что вот львовский погром – это была чисто немецкая провокация, сознательная, да, с открытием тюрем, с выносом трупов, причем, чтобы это делали евреи. Погром сознательно спровоцирован немцами. Это делалось не только во Львове, это технологии они, так сказать, использовали и в других городах, где были тюрьмы, где в тюрьмах остались расстрелянные советами. Советское, как бы, мифотворчество оставило в наследство, да, два таких грандиозных мифа о ОУНовском участии в Холокосте. Это львовский погром и буковинский курень в Бабьем Яру. Оба эти факта являются ложными. Но это автоматически не опровергает участие, так сказать, в той или иной степени тех или иных, так сказать, формирований или конкретных людей или организаций в огромном количестве других акций. Но это каждый раз надо рассматривать отдельно.
У меня тогда вопрос уже не совсем исторический, а уже скорее политический. Некоторые историки западные вот утверждают, что та ситуация, что ОУН являлась соучастником, да, или какие-то отдельные члены ОУН являлись соучастниками Холокоста, говорит о том, что необходимо убрать с улиц имена Бандеры, Шухевича и так далее, поскольку речь идет все-таки о людях, которые имели отношение к организации, которая была антисемитской, и отдельные члены, которые были соучастниками Холокоста.
Слушай, такой простой вопрос. Ко всем тем, кого беспокоят имена Бандеры и Шухевича. Вот где и когда эти люди выступали за переименование того, что названо в честь советских, очевидно, преступных организаций и прямых преступников.
Но я все-таки, тем не менее, хотела бы спросить у вас по поводу аргументов.
Да? Это вопрос уже не в истории, это вопрос исторической памяти, это несколько другая вообще петрушка. Улицы называются именами людей, которые боролись за независимость Украины. Это же не только там Бандеры же есть, это же десятки, там, сотни разных людей. Я объясню, почему я говорю, что вопрос не в истории, а в исторической памяти. Историческая память – это всегда некий миф. Что такое миф? Миф – это значит, что мы из истории берем только то, что мы хотим взять для массового сознания. Это историк может копаться, писать детали биографии, событий там, и так далее. Массовое сознание в лучшем случае помнит четверть из того, чего ему учили в школе. То есть если в школе учат, что, вы знаете, класс, эти ребята, они жидов ненавидели и всеми силами их, значит, уничтожали, и поэтому мы их чествуем, тогда это, конечно, дело плохое. Но если в школе учат, что это были люди, которые боролись за независимость Украины от Советов, от немцев, вот, и поэтому мы их, значит, шановываем, ну так их за это шановываем. Вот о чем речь. Где и когда вы видели, да, что, так сказать, люди, которые призывают увековечить их память, да, или делают это, делали это именно потому, что вот они участвовали в Холокосте, там, в Волынских событиях и так далее.
Борьба за независимость – это, конечно, аргумент, но при этом же существует и параллельно вот та история, которая у нас есть.
Вы как-то очень инструментально подходите к этому вопросу. Вы считаете, что где-то сидят умные люди и придумывают. А вот кого бы нам взять, Петренко или Сидоренко? Проверим-ка мы их биографию, да, там, комиссия доброчестности, да, международные эксперты. Историческая память так не создается. Историческая память складывается естественным путем. То есть Бандеру придумал не Ющенко и не Ветрович. Бандера уже был, и Жухевич уже был. Между прочим, Бандеру, значит, здесь придумал Советский Союз. Из Бандеры сделал как бы героя и знамя Советский Союз. Как Петр сделал из Петлюры, из Мазепы, да. То есть Россия целенаправленно Советский Союз из своих врагов лепила героев. Абсолютно сознательно. И слепила. То есть вы можете или с этим соглашаться, или против этого бороться. Ну, бороться – это значит, вы становитесь на сторону всех, кто борется с независимостью Украины.
Это было мнение украинского историка Виталия Нахмановича. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода» о многолетнем споре украинских и западных историков об участии организации украинских националистов и украинской повстанческой армии в Холокосте. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Запись эфира, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио Свобода» свобода.орг. Всего вам доброго!